Дорогие братья и сестры, дорогая молодежь, детки и все здесь, кто присутствует, на протяжении этих двух дней нашего общения мы поднимаем тему о рождении свыше. И я внимательно слушал проповеди. И вы знаете, мне они очень понравились. Можно сказать, что тема о рождении свыше даже как-то в некотором смысле изысканно была подобрана и раскрыта. Рождение свыше и город Иерусалим, о котором сейчас пели наши друзья, это два события. И между этими двумя событиями можно поставить небольшую черточку, тире, в котором заключается наша жизнь. И вот как сделать так, чтобы сохранилось это событие и было для нас значительно для вечности? Ведь рождение свыше – это не конечная цель, а цель наша – быть в постоянном общении с Господом. Бога присутствии там в вечности с Богом навеки навсегда. Это быть в этом городе. Как сделать так, чтобы дьявол не нанес какой-либо ущерба для нашей жизни, для нашей души? Это, наверное, будет больше интересовать те души, которые уже рождены свыше, которые пережили это событие в своей жизни, имеют этот опыт рождения свыше. В основании нашей беседы возьмем текст Священного Писания, который записан в втором послании к Коринфянам, 2 глава, текст 11. «Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы». Ущерб, поражение, повреждение. К сожалению, дорогие друзья, мы в нашей жизни много встречаем людей, которые имели в духовном плане повреждения, ущерб, потери. И вполне возможно, что кто-то из нас здесь присутствующий, который сегодня именно и находится в таком состоянии, что он видит, что его душа повреждена. Как защитить себя? Я хочу обратить внимание, что душа имеет огромную ценность. Мы сегодня слышали об этом предыдущего проповедника. Основное поражение наших душ происходит по одной простой причине, что мы недооцениваем стоимость души. В Евангелии Марка, 8 главе, 36 стих, читаем такие слова. «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Стоимость души в лице Господнем имеет огромное значение. Если бы душа стоила меньше, вы знаете, Божий план спасения имел бы совершенно другую конфигурацию. Смотрелось бы немножко по-другому. В первую очередь, быстрее всего, Сын Божий не приходил бы на землю для того, чтобы умереть. Большое заблуждение в человечество заключается в том, что стоимость души весьма и весьма занижена. И можно сказать, что цена ее, откровенно говоря, бросов. То есть, равноценна почти нулю. Несколько времени назад пришлось ехать по Луганску, и впереди меня машина в «Жигули» первой модели, где номерной знак чуть повыше, такая надпись: «Какая жизнь, такая и машина». Кто-то, может быть, о машине подумал, друзья, я принял эту надпись вполне серьезно. Вот эту машину в народе называют копейка. Как же так свою жизнь оценил всего-навсего копейку? Не слишком ли дешево? Судя по жизни, по биографии людей, можно утвердиться только в этом, что свою душу человек оценивает очень и очень низко. Может быть, конечно, не понимая ценности. Вы знаете, молодости очень трудно понять стоимость жизни. Во-первых, отсутствие опыта. Во-вторых, здоровье. В-третьих, большие возможности. В-четвертых, перспектива. И еще многое-многое, что можно было перечислить. И по этой причине человек, когда думает, что у него впереди еще 40, 50, 70 лет жизни, и все еще можно изменить и поправить, и он к этому относится очень и очень равнодушно и беспечно. Дорогие друзья, я хотел сегодня взять короткий пример из жизни Моисея, о том, как он делал выбор, учитывая стоимость души. Есть хороший текст в послании евреям в 11 главе, с 24 стиха и ниже мы читаем такие слова. «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Я когда прочитал этот текст, у меня мысли уже в сердце были о том, где же повреждение души. Первый момент, где могла бы быть повреждена душа Моисея, это его статус. Это он сын дочери фараонова. Второй момент, где могла быть повреждена его душа, это временное греховное наслаждение. И третий момент, где могла быть повреждена его душа, это египетские сокровища. Давайте вместе с вами, имея сегодня время и возможность, немножко подойдем поближе, порассуждаем об этих всех трех вещах. Почему? Потому что жизнь повторяется. И в нашей жизни также бывает подобный выбор. Прошед возраст. Сделать курс жизни. Куда пойти? Чем заниматься? Как поступать? Где жить? У него стоял такой вопрос. Дорогие друзья, вы как раз живете в такую пору времени, где вы определяетесь. И вот Моисей тоже определялся. И перед ним стоит выбор. Остаться в этом статусе, в этом положении, как сын дочери фараонова, или же все-таки поменять. Дорогие братья и сестры, Моисей был приемным сыном. А его братья, они оставались в прежнем статусе, рабы. Давайте вместе с вами сейчас отличие возьмем. Раба и царевича. Свобода. То есть царевич, в данном случае Моисей, имел возможность куда захотеть, туда и пойти. А раб пойдет, куда поведут. Будет делать то, что скажут. Правда же так было, да? Сказали, не будет вам праздны, вы праздны, идите собирайте сами из Весолому. И пошли и собирали. Они рабы. А кто из рабов не хотел это делать, так что будет рабу? Бить будут? Моисея не будут бить. Богатство. У Моисея значительно больше богатства. Как мы здесь видим, что египетское сокровище – это его достояние. А внешний вид вообще разный или нет, а? На колеснице, да, окружение в него есть. Царская одежда, наверное, разноцветная, красивая. А раб в чем одет? Почти ни в чем. А друзья? Друзья у них одинаковые или разные? Помните, за Христа говорили, он говорит, есть мытарями и грешниками. Окружение не нравилось, которое было у Христа. А речь? Рабы на каком языке говорили, евреи? На еврейском. А Моисей? Быстрее всего на египетском. Так сложилась его жизнь, что он был в другом статусе. Я так думаю, что его родная мама, она же ведь его еще воспитывала потом, наверное, и обучила его родному языку. Но, по-видимому, шепнула она ему на ушко, что никогда, ни в коем случае, на своем родном языке ни слова. Как вы думаете, вот эти рабы, которые там работали, братья, они бы хотели на место Моисея, а? Чтоб тоже приемный был так, а? Хотели бы, да. Окружение хорошее, богатства много, свобода, кушай, что хочешь, ну все самое лучшее. Но только ты не будешь сыном еврейки, ты рабом не будешь, ты будешь сыном дочери фараонова. Вы знаете, в настоящее время у нас есть на что посмотреть. Лукавый сегодня предоставляет яркие нам краски сыновей дочери фараоновой. Очень яркие. Как они свысока посматривают на все. Помните, псалмы читаем, говорит, на работах нет его тяжелых, да? Нет и работах. Думает свысока. Вы знаете, друзья, вот все не так. Когда вот так внимательно присматриваешься, и замечаешь, что кто-то из детей Господних, из рабов, немножко с завистью посматривает на этих внуков фараоновых. Он сын дочери фараонова. Ему все можно. У него все есть. Ему хорошо живется. О каком рождении свыше в этот момент будет мысль, братья и сестры? О каком? Когда в голове сын дочери фараонова. Статус красивый, хороший. Вы знаете, иногда на душе даже так тяжело становится, неприятно. послушаешь, о чем разговоры. А разговоры о том, сколько дач, сколько миллионов прибыли, где у кого что находится, какая жизнь, все известно, чем занимается сын дочери фараоновой. Братья и сестры, не ценится или очень слабо ценится душа, и происходит повреждение. Повреждение души, потому что чувствуется, что хочется побыть в таком положении, как этот сын дочери фараоновой. Второе, почему Моисей отказался, потому что он знал, повредит его душе временные греховные наслаждения. Из этих трех слов, которые я сейчас произнес, обычно в глаза бросается последнее. Временное, греховное наслаждение. Наслаждение. Это то, что сладко, приятно. Это то, что приносит радость людям. Все хорошо. Наслаждение. Но потом узнаешь, что оно греховное. Ах, да, греховное. И вот теперь стоит выбор. Наслаждение греховное. Греховное наслаждение. Что делать? Не, все-таки наслаждение. Не, наверное, нет, потому что греховное. Боролся человек. Поражение. А еще страшно, друзья. Оно временное. Оно временное. У него есть начало и есть конец. А кто помнит, молодежь, на горе Преображения с Иисусом кто был, а? Был Моисей. А если бы он остался в статусе сыном дочери фараона, он бы был там на горе Преображения? Нет, не был. Время сделало свое дело. Греховные наслаждения. Вообще их исчистить просто невозможно. Это одно. Второе, они постоянно дополняются. Третье, греховные наслаждения удивительно универсальны, что они могут быть применимы буквально ко всему человечеству. Греховное наслаждение к сестрам, греховное наслаждение к братьям, греховное наслаждение к молодым, и кто в возрасте, к семейным, и к богатым, и к бедным. Вне зависимости, какой ты национальности, в какой ты стране живешь, в какое время ты живешь, совершенно безразлично. Вы представляете, насколько оно применимо везде? Греховное наслаждение. Человек впадает в грех, независимо о том, где он и как находится. Вспоминаю один пример. Посетили мы сестру, а у ней в доме телевизор находился. А сестра слепая. Ну, не видит она. Мы спрашиваем, зачем? Она с утра его включает, и до вечера он у ней работает. Абсурд, правда? На первый взгляд, да. А если брать в духовном плане, то нет. Наслаждение. Временное греховное наслаждение. Вы знаете, Слово Божие определяет так, чтобы весь огромный перечень вот этих греховных наслаждений вместили в три тома. И вообще, братья и сестры, я не советую этот перечень читать даже и вникать в его. Быстрее всего мы своей душе повредим. А вот название томов я сегодня скажу. Вот чтобы нам знать, куда нам не ходить. Том первый – похоть плоти. Том второй – похоть очей. Том третий – гордость житейская. Временное греховное наслаждение. У Моисея была огромная возможность иметь эти наслаждения. Но он отказался. Братья и сестры, он отказался не потому, что оно его в сердце не влекло. Или он не хотел этих наслаждений. Не поэтому. Потому что он знал, что если он примет это, оставит своей жизни, он навредит своей душе. И третье, на что я сегодня хотел обратить внимание, на чего отказался Моисей, это египетские сокровища. Египетские сокровища и по сей день не дают покоя умам ученых, археологов и вообще богатых людей и многих жителей планеты. Египетские сокровища, они всегда были привлекательны. И многие хотели завладеть этими египетскими сокровищами. В этих местах и поныне еще что-то ищут, определяют, изучают. Там египетские сокровища. Может быть, не все, но немало бы имел египетских сокровищ Моисей. Возникает вопрос, почему? Почему он отказался? Как он мог сориентироваться в своей жизни и определиться, что эти сокровища могут повредить его душу? В чем опасность? Читаю Евангелие Луки, 12 глава, 19 стих. Это богатый человек сказал сам себе, ну, то есть своей душе сказал. Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Братья и сестры, скажите, а где здесь грех? Ну что плохого, что человек сам себе сказал такие хорошие слова? Ведь мы то же самое делаем. Купил картофеля на зиму, и говоришь, душа, все, зима обеспечена. А потом что-то еще могли купить, к примеру, морковь или консервацию сделали. А может быть, кто-то еще кабанчика в зиму заколол, да? Теперь можно жить. Скажите, что плохого подумал богатый человек? Вы обратите внимание, ведь его мечта сбылась. Смотрите, что теперь он планирует дальше делать. Первое. Покойся. Второе. Ешь. Третье. Пей. И последнее. Веселись. Ну нормально. Человек достиг своей цели. Он не сказал, завтра с утречка на рынок торговать. Или в шахту пойдешь, или на стройку, или пойдешь учиться. Ничего уже не надо, и на рынок не надо, и в шахту не надо, и учиться не надо, и на стройку, но ничего не надо. Теперь, наконец, достиг блаженного состояния, я спокойно могу жить, никому не мешать. Разве не к этому стремится все человечество? Братья и сестры, а кто помнит, как ответил Господь? Безумный. Ведь мы, каждый из нас, пытаемся как-то на плаву держаться, чтобы без долгов жить, чтобы у нас что-то было, и у нас не получается. А это ж продуманный человек, вот как-то он там крутился, вертелся, где-то что-то делал. И видишь, как рассуждают богатые мысли, думаешь, Моисей, наверное, был прав. Быстрее всего, что если бы он оставил на своем счету своей жизни египетское сокровище, он бы душе своей повредил. Я, братья и сестры, нашел ответ в Евангелии Матфея, в 4 главе. Там речь идет о том, как в искушении был Иисус Христос. Всякие были искушения, потом написано, берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. Братья и сестры, в один день царства мира не появлялись, и их слава, слава царств – это богатство. Это строение, это все, что человек накопил, трудился, влаживал силы, здоровье. Это труд, ну, можно сказать, тысячелетий. Когда Господу было показано все, все, все. А потом маленькое предложение, ну, вообще маленькое, ну, миниатюрное. Ну, что надо было сделать? Как-то в начале осени звоночек там стучатся в двери, два молодых человека, значит, и говорят, что вот у нас акция для жителей Луганска, вы житель, да, я говорю, житель, да, здесь живу, ну хорошо, вот мы вам подарки принесли, сумку достает, и одну в руки сует, и другое, значит, и все, вот мы хотим, значит, у нас скоро ярмарка будет, приходите, вот берите, это подарок, я ничем не обязан, нет, нет, совершенно ничем, ну надо ж, какие добрые люди ко мне пришли. И мне все дают, дают. Для машины можно взять и еще. Для спины, я говорю, да вроде, слава Богу, нет, нет. Спина в твои годы во всех болит. Обязательно для спины вот это еще возьми. Но вы знаете, говорит, надо 25 гривен заплатить для начала. Я говорю, вот, я этого и ожидал как раз. Вот этого момента я ожидал. Я же думал, где же ваша изюминка? Смотрю, он всю сумочку послаживал, и все. Подарки кончились. Друзья, вот когда дьявол показывает Господу, да? И эта красота, и эта красота, и это. Ведь много же было красоты, много. А изюминку помалкивает. Вот сам вот моментик этот. А потом так, как бы, между прочим. Ну, это ж недолго. Ну, один раз. Один раз. Поклонись, и все. Друзья, в этом одном поражение души. В этом одном поражение души. Вы знаете, лукавый ничуть не изменился. Вот то, что он сейчас предлагает душам, как раз в этом оно и заключается. Один раз. Зачем работать? Весь мир сейчас пропитан одной идеей. Чтобы сделать, чтобы ничего не делать. Да откуда она же в голову проникла, друзья, от лукавого? Он Господу дал эту идею, Господу. Один раз поклонись, и все царства тебе. И вот стоит человек и думает, ну что бы еще сделать? Ну так, чтобы не напрягаясь. И сразу на всю жизнь. Вот эта идея, друзья, которая сегодня к нашему стыду и, к сожалению, проникает среди народа Божьего. И там, где она находит место, души повреждаются. Происходит повреждение души. Братья и сестры, какой великий человек Моисей. Насколько он стратегически мыслящий был. Как он мог эту тонкость эту заметить? Как у него так получилось все сразу, что он решил и от этого отказаться? Ничего не возьму. Ничего. Вы знаете, я хочу еще раз сегодня повторить о том, что душа имеет огромную ценность. И вот в духовном мире, вокруг души, вот эти злые хищники, которые так и хотят, чтобы что-то оттуда урвать. Вот это постоянно так, постоянно. И здесь как раз эта идея, почему она витает сегодня в воздухе, для того, чтобы мы бдительность потеряли. Чтобы мы не думали, что это так ценно, что все возвратится и все делать. А Господь предупреждает, чтобы не сделал нам ущерба сатана. Почему? Ибо нам не безызвестны его умыслы. Будь осторожен, остановись, аккуратней. Вы знаете, иногда сложно просто сориентироваться насчет души. Где там опасность, где повреждение? Отравленная душа. Мысль такая пришла, думаю, а как же так? Оказывается, для души есть яд. Ну вот мы в растениеводстве используем различные ядохимикаты. Есть вот такие химикаты, которые мы называем системного действия. То есть, если обработать растение, то этот яд проникает во все уголки этого растения. И в корень, и в стебель, везде-везде. И теперь кто-либо из насекомых, хоть там корешок немножко, ну, возьмет, он погибнет. Посетили мы одну сестру пожилую, а она жалуется, говорит, вы знаете, мне на душе неспокойно. Я, говорит, вред сделала соседям. В чем же вред? Соседи посадили то ли сливу, то ли вишню, я так и не знаю, что она оказалась такая дикая, что много парости давать начала. И бабушке кто-то посоветовал, говорит, пойдите в магазин, купите химикаты, гербициды называются, да? И вот опрыскать надо эти парости, и они высохнут. Ну, она, по-видимому, хорошенько дозу дала, что не только парости высохли, но и дерево у соседей. И она переживает, она же ведь нанесла ущерб. Вот, друзья, яд какой страшный. Иногда так смотришь на человека, смотришь, ну в самом деле ядовитый. Походка мирская, одежда мирская, взгляд мирской, мысли мирские, вещи, окружение, все, друзья, проникнуто, все проникнуто. Друзья, вот такой хитрый грех. Такой хитрый грех убивает человека, и окружающие не могут понять, что с ним случилось. Почему так получилось? Отравленная душа была. И так сильно замаскировался дьявол. Да, братья и сестры, опасностей много. Помните, я говорил, рождение свыше и Новый Иерусалим. А между ними это черточка, тире. Тире – это наша жизнь. И вот в этой жизни надо сохраниться. Сохраниться. Много лет назад я как-то слушал проповеди Надия Константиновича Крючкова. И вот он говорит, мы вместе с вами поем. вместе слушаем проповедь, но пройдет годы, и кто-то из нас останется в церкви, а кто-то будет и богопротивником. Я думаю, откуда такое вот настроение? Потом прошли годы, смотрю, точно так получается, друзья. Возьмите старые фотографии вашей церкви, и вы заметите, что там многих нет среди вас. Кто-то отравлен был, кого-то была повреждена душа, где-то дьявол преуспел, и были потери, и потери немалые. Поэтому, дорогие друзья, это очень хорошо и прекрасно, что Господь нам дал такой жизненный опыт, такое удивительное событие. Это рождение свыше. Но этого еще недостаточно. Дай Бог нам силы, чтобы сохраниться в этом. Аминь.